на 1933 год. В США безработный плотник 5 раз выстрелил в президента Рузвельта. В Афганистане лицеист застрелил короля Мухаммеда Надиршаха. В Германии прошел общенациональный бойкот еврейских фирм и магазинов. В Сиаме военные совершили государственный переворот. В Японии компания по производству автоматических ткацких станков «Тойода» открыла автомобильное подразделение, со временем превратившееся в корпорацию «Тойота». В СССР торжественно запущен Беломорканал. В Британии основана межпланетная у нас, в далеком Остяково-Огульске. Для этого давайте опять перелистаем страницы окружной газеты. Во главу угла всех действий государственных органов власти ставилась перековка советского человека. Каленым железом выжигались в народе все корешки религиозности. На смену Христу, Аллаху, Будде или Торуму должна была утвердиться одна вера в светлое будущее и непогрешимость советской власти. Основным инструментом проведения такой политики являлась газета. В 30-е годы буквально изобиловшая нападками на верующих. Кстати, с 41 года и до конца жизни Сталина любые выпады в адрес православия исчезли напрочь. А вновь антирелигиозная пропаганда расцвела махровым цветом лишь при кукурузнике Хрущеве.
Каждый грамотный передовой колхозник давно покончил с религиозным дурманом. И уже не иконами украшается колхозная изба, а портретами вождей и картинами советской современной живописи. А вот у председателя колхоза Филиппова в деревне Юмас Леушинского сельсовета во всю стену дома висит икона. Даже пионеры не раз советовали ее снять, но Филиппов крепко держится за старое. 16 лет революции не перевоспитали Филиппова.
Нарастающие темпы атеистической кампании были обусловлены не только духовно-нравственными, но и чисто практическими причинами. Ведь соблюдение религиозных правил нередко влекло за собой сбой в производственном процессе, что в СССР являлось недопустимым.
Председатель тюлинского колхоза Мирюгин и тюлинский сбач Ведров за пьянку уже попадали на страницы газеты, но не исправились. Благодаря их пьянке в Поповское Рождество на одном из угодий лов рыбы не производился в течение 2 дней.
Это сегодня мы не знаем, чем занять себя почти в 2-недельные новогодние праздники, а тогда 2-суточный простой в работе являлся серьезнейшим огрехом. Ну, а не вовремя внесенный оброк можно было расценить как преступление, за которое спрашивали не только смирян, но и со священников.
Мывший самаровский поп Кудрявцев вместо 120 литров молока по плану сдал только 12 литров. За невыполнение плана постсовет наложил штраф на Кудрявцева. Обиделся поп и приплелся с жалобой в прокуратуру. Так и так, обижают. Но в прокуратуре сказали твердо: если к 1 августу план не будет выполнен, придется привлекать к ответственности в уголовном порядке. И запел поп по-другому: даю обязательства, к 1 августа выполню полностью.
По принципу «бей своих, чтоб чужие боялись», с непоколебимой бескомпромиссностью власть обрушивалась не только на идеологических противников, но и на собственных приверженцев.
Самаровская партьячейка командировала коммуниста Левонова на ликвидацию прорыва в рыбозаготовках «Вершину». Партийная организация ждала от него донесения о ходе путины, но Левонов молчал. Прошло 2 месяца, и вдруг оказалось, что Левонов и не думал никуда уезжать. Он устроился на работу продавцом в самаровский ларек «Ширпотреба». На вторичное предложение поехать на рыбозаготовки Левонов категорически отказался. Левонов – мазурик, приспособленец. Он обманул партию, и ему не место в ней.
Данный факт не являлся исключением. Ведь далеко не все обладатели партбилетов были готовы вдруг срываться с насиженных мест и отправляться куда-то в Тьму-Таракань.
Коммунист Кашинникова, секретарь Самаровского интеграла, совершенно не выполняет партийные поручения. Что бы ей ни поручила ячейка, Щинникова всегда старается увильнуть, найти какой-нибудь повод для отказа. На предложение ячейки поехать на Путину Щинникова заявила: «Я, женщина, не хочу и не поеду». Этой женщине спокойная жизнь в уютном кабинете дороже интересов партии. И партия должна очиститься от таких Щинниковых, позорящих ее своим пребыванием.
Между прочим, ГЗОТ РСФСР от 18 года установил трудовую повинность для всех граждан, за исключением лиц, не достигших 16-летнего возраста и старше 50 лет, а также инвалидов. И временно освободил беременных женщин лишь за 2 месяца до и 2 месяца после родов. Все остальные обязаны были доблестно и самоотверженно работать на благо советского общества. За лударями и разгильдяями следили очень бдительно.
На песке Сосновском бригада Долматова из 15 килограмм пойманной рыбы всю стерлядь, Максуна, Нельму снесла варить, оставив на сдачу лишь чебака. На песке Соспас бригады Спиридонова, Коневых и Сумкина унесли варить весь улов черной рыбы и большую нельму в 10 килограмм. Если учесть, что в некоторых бригадах число ловцов доходит до 13 человек, у многих членов бригад на песках живут семьи и многочисленные родственники, не принимающие никакого участия в лове, а уха варится не меньше 3 раз в день, то легко представить, какая огромная масса рыбы не попадает в фонды рабочего снабжения.
Наверное, придется пояснять некоторые термины, абсолютно непонятные современному югорчанину. Например, жить на песках тогда означало не греть пузика на Вородера или Копакабане, а по колено в ледяной воде таскать неподъемный невод на рыболовных угодьях. Везде и во все времена любые неудачи в экономике принято оправдывать происками внешних и внутренних врагов, которые спят и видят, как бы нагадить честным людям. Особенно развито это явление было в первой половине прошлого века.
Шапшинским колхозом руководят чужаки. Председатель правления колхоза Лыткин – кулак, бывший торговец. Счетовод – бывший псаломщик. Кассир Башмаков – воспитанник кулака Лишенца Лыткина. Сам Лыткин из колхоза вычищен, но его воспитанник Башмаков, кроме должности кассира, выполняет должность маслодела. Он кормит Лыткина колхозным молоком и маслом.
Увы, давненько уже нет в наших деревнях маслоделов, и редко где во дворах можно встретить завалящую коровенку. Совсем недавно, каких-то 40 лет назад, масло, молоко, мясом, овощами мы кормили не только себя, но и соседей съемало. А потом пришли не к ночи быть помянутыми Ельцин с Горбачевым, и все пошло прахом. Ну, давайте вернемся в наш 33-й.
В Чемашевском колхозе орудует кулацкая дочь Орещикова Улита. Она, будучи зав колхозной столовой, на 300 рублей расхитила продуктов. Есть решение собрания колхоза сдать Орещикову под суд, но правление замазывает это дело. Будучи на сенозаготовках, Орещикова нарушала труддисциплину и устраивала склоку. Орещикова поддерживает связь со своим раскулаченным отцом. Работая бригадиром по огородничеству, Орещикова решила навредить колхозу и не закрыла рамами парники, отчего в парниках все замерзло. Кроме Орещиковой, в колхозе состоят членами чужаки – сестра Рещикова Елена, Лепчинский, Кобылин, братья Карепановы.
Через 2 года Иосиф Виссарионович Сталин скажет свою примечательную фразу: «Сын за отца не отвечает». Но еще очень долго, графа «социальное происхождение» будет определять судьбы миллионов людей. На человеке, чьи родители условно относились к имущему классу, стояло несмываемое клеймо, дававшее повод для подозрений, а то и обвинений.
В первых числах мая из Кандинска в Самарово проходил катер «Иртыш». Вожаком катера был сын Лишенца Полков. Катер шел не фарватером, а гольцами. По орудиям лова бросал якоря на сети Рижовки и в результате причинил Барковскому колхозу убыток в 185 рублей и единоличникам 600 рублей, изорвав и у них 50 рижовок. Поступок Полкова есть вылазка классового врага.
Трудно сказать, было ли хулиганство Полкова следствием вредительства или обычного неумеренного употребления спиртных напитков, но отнесение его к категории врагов народа могло иметь самые печальные последствия. Кстати, тема алкоголя в те годы поднимается в прессе достаточно часто. Вот несколько фактов.
Секретарь Батовского сельсовета из-за пьянства 2 дня не являлся в совет, празднуя Благовещение. «Отпустите литр спирту, тогда завтра поставлю телефон в вашей конторе», — так заявил окроинтегралу монтёр Спасенников. Врач Вандышев, поселок Заречный Березовского района, выпил спирт, взятый для лечения.
Бдительность являлась неотъемлемым признаком бытия в те годы. Всем гражданам Советского Союза предписывалось зорко следить за действиями соседей, коллег, земляков и даже одноклассников.
В Остяково-Гульске за последнее время участились случаи хищения свежих овощей. С огородов возле дома банковских работников почти каждый день исчезает с гряд репа. Это же самое может быть, когда поспеет морковь. Установлено, что хищениями занимаются подростки. Пионеры должны решительно воздействовать на неорганизованную детскую массу, провести беседы об этом, организовать детвору в дозоры по охране урожая.
Как же все-таки изменилась наша жизнь? 90 лет назад ребятишки уводили у банкиров репу, а сегодня ростовщики забирают у потомков тех самых ребятишек последнюю капусту. Сигналы трудящихся летели наверх по любому поводу. Иногда серьезному, иногда смехотворному. И никто не мог бы заранее предвидеть, какими окажутся последствия.
Администрация Самаровского консервного комбината жалеет прогульщиков. Малькова Игнатия, прогульщика, уволила с работы по его личному желанию. Лечит больных на дому сестра Самаровской больницы Павлова. Медикаменты и инструменты она берет из больницы. Кто ей разрешил? Избач Слепцова в Нижних Нарыкарах политически безграмотная и не работает. Вблизи Самарова, на верхних пропащих островах, поселились 2 семьи охотников, прибывших неизвестно откуда. Ясно, что они поселились с целью хищнического промысла зверя и птицы. В направлении к островам все лето слышатся ружейные выстрелы. Таких самовольных поселенцев, которых мы называем бродягами, нужно немедленно выдворять и судить.
Сегодня перед окружным департаментом здравоохранения стоит множество задач. В первую очередь, оказание населению первичной, специализированной, высокотехнологичной, скорой, паллиативной медицинской помощи, ну и так далее. А вот 90 лет назад задачи выглядели гораздо проще и непритязательней.
В Остяково-Гульском окроздраве работает около года в качестве практиканта туземец товарищ Пузин. Вся его работа заключается в том, что он ходит по баракам рабочих и заставляет последних ходить в баню. Никто не учит его работе и вообще им не интересуется.
Впрочем, нельзя сказать, что о здоровье граждан никто не беспокоился. С годами увеличивалась численность фельдшеров, расширялась сеть здравпунктов, укреплялась их материальная база. И газета все чаще обращала внимание на вопросы здравоохранения.
За последнее время по городу участились случаи желудочных заболеваний. Происходит это главным образом от загрязнения источников питьевой воды и от варварской ее доставки. Например, водовоз леспромхоза питьевую воду для жильцов возит в той же бочке, в которой доставляет ее для лошадей из грязной лужи. Общая загрязненность города, отсутствие канав, неустроенность уборных и выгребных ям способствуют распространению различных заболеваний.
Термин «экология» был введен в мировую науку еще в 1866 году, но в сибирской глубинке о нем не услышат еще добрые 100 лет. Может быть, именно поэтому наши прадеды отличались завидным здоровьем и энергией.
В Большеотлымском колхозе имени Сталина есть 2 старичка-туземца, колхозники, Лазарев, 88 лет, и Лазарев, 67 лет. Ввиду их преклонных лет, норма вылова рыбы им дана не была, но они, сговорившись промышлять вместе, добровольно выставили на речке ловушки и добывают рыбы не меньше, чем любая бригада колхоза. В течение 1,5 месяцев им сдано 382 килограмма рыбы. Тот и другой никогда не делают прогулов, не соблюдают старых религиозных праздников. Например, в Рождество нынче они целый день были на рыбалке.
Любопытно, много ли сегодня найдется людей, которые будут готовы в 90 лет не делать прогулов и центнерами сдавать государству рыбу в лютые рождественские морозы? Ну вот и все на сегодня. Буду благодарен за обратную связь. Удачи!